Я тебе дам сейчас пистолет. Застрелишь что ли?
Нет.
Почему?
После атаки дронами по Чеченской республике Кадыров передвигается с украинскими военнопленными, просит прощения у Илона Маска и клеймит чиновников из Москвы.
Во главе Бастрыкиным, Колокольцевым, да, они сидят на своих местах. Вон.
Вопросы о кровной мести на прямой линии с народом не прозвучали.
Ты обещал нашему брату по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о тех, кто сидит не на своем месте. Под ними глава Чеченской республики Рамзан Кадыров имеет в виду ни много ни мало руководителей Следственного комитета и Министерства внутренних дел России. Их Кадыров фактически обвинил в профнепригодности, ну, если называть вещи своими именами. Незадолго до прямой линии кремлевского начальства Кадырова с народом провел как бы такую свою собственную, довольно запоминающуюся, разошедшуюся на цитаты. Наверняка вы их уже видели и слышали. Если еще нет, подробнее расскажем в нашем сюжете.
Как вам? Кушать дают вам? Проблем нет у вас? Ну, как будто с отдыха вы приехали.
Рамзан Кадыров встретился с пленными ВСУ. Сначала он осведомился, все ли у них хорошо, но на этом забота закончилась. Глава Чечни предложил заставить военнопленных охранять территорию республики от украинских беспилотников. Утром 4 декабря в Грозный прилетели дроны. Они повредили крышу казармы полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.
Надо их по объектам, где они... Сделали фотосъемки, с спутника американского, но по этим объектам на крышу поставить их все. Пусть охраняют наши территории. Каждый дрон, чтобы они сбивали, дайте им хорошее оружие, чтобы они там защищали нашу республику.
После встречи Кадыров отправился на ежегодную прямую линию с жителями республики. Поехал он туда на трофейном американском бронетранспортере «Брэдли». С собой он прихватил 12 военнопленных. Одному из них глава Чечни предложил застрелиться.
Лучше умер бы там, чем попасть в плен, если ты такой воин. Да.
Я тебе дам сейчас пистолет. Застрелишь, что ли?
Нет.
Почему?
Я жить хочу.
Зачем? Там война убивает. Ты вышел убивать, да, умереть там. Я тебе дам пистолет, ты застрелишь себя там. Умрешь как герой там.
Нет.
Не хочет, да? Он хочет убивать, а сам умереть не хочет.
На прямой линии глава Чечни продолжил военную тему и призвал избранного президента США Дональда Трампа остановить конфликт в Украине. Ведь Трамп же обещал.
Если он мужчина, то он должен доказать всему миру, что он мужчина, и слово надо держать. Мы верим, что он сделает свое слово.
А еще Кадыров жестко высказался в отношении глав Следственного комитета и МВД России. Комментируя дело 14-летнего Муслима Мурдиева, которого обвиняют в применении насилия в драке в Московском парке, Кадыров заявил, виноваты в этом российские правоохранители, которые начали охоту на мигрантов.
Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе Бастрыкиным, Колокольцевым, да, они сидят на своих местах. Да, они, да, не знают, что творится, да, у себя в государствах, потому что они не выезжают в регионы. Колокольцев дал команду, забирают, избивают, выгоняют, выдворяют, там беспредельничают, да. Наши братья, которые нам необходимы, нужны. Этого парня, у него, по-моему, 18 декабря суд. Его не посадят, его ничего с ним не сделают, его выпустят.
Я сам лично со всеми разговаривал.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже заявил, что не будет комментировать слова главы Чечни. А вот в Следственном комитете отреагировали и сообщили, что 5 подростков, включая Мурдиева, которого Кадыров считает невиновным, в сентябре прошлого года избили 8 человек в Москве, в основном несовершеннолетних, причем сами провоцировали все конфликты. На прямой линии главы Чечни нашлось время и неожиданным признанием. Кадыров рассказал про кибертрак, электрокар марки Тесла, которую, как он утверждал ранее, ему прислал лично Илон Маск. И тут Кадыров признался, Маск не дарил ему эту машину. Он извинился и попросил Маска не обижаться на невинную шутку.
Машину не подарил Илон Маск. Машина не моя была. Но... И я эту шутку придумал, но он просто дал. И допустим, но если Илон Маску мы обидели, да, чем-то, да, мы просим извинения, да.
Еще летом Илон Маск отрицал, что связан с подарком, но Кадырова было не остановить. Его шутка получила продолжение в сентябре, когда он заявил, что тот же Маск удаленно отключил кибертрак. Все это оказалось фейком от главы Чечни. Сегодня же, по его словам, в зоне так называемой СВО находятся 2 аналогичных кибертрака. Но к войне они оказались непригодны. Гораздо лучше УАЗ-Патриот, заявил Кадыров. И непонятно, правда это или его очередная шутка.
Ну вот такая ситуация. Есть конкретные претензии, есть конкретный ответ с конкретными видеоподтверждениями, которые мы для вас, как бы, исходя из соображений этики, решили немножечко прикрыть. Ну и на этом фоне, уважаемые зрители, сегодня мы хотим вас спросить, как теперь поступит Кадыров в своем этом диалоге заочном со Следственным комитетом. Несколько вариантов ответа. Если не нашли свой, пишите в чате трансляции. Там же вы найдете опрос, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сдержанная реакция Кремля, она довольно предсказуема. Там узкий спектр прерогатив господина Пескова, он давно известен. Но вот Следственный комитет вполне себе официально и, как говорится, в такой ситуации с пруфами парировал эту информационную атаку у Кадырова. Вы ожидаете развития этого конфликта или ситуация довольно локальная, ну пошумели и хватит? Как вы думаете?
Ну, я не думаю, что этот конфликт рассчитан на то, чтобы превратиться в какое-то там более грандиозное событие, чем он сейчас. Это такая, это такие вольности путинских вельмож, которые грызутся друг с другом. Сам Путин совершенно спокойно к этому относится. Во-первых, потому что это не касается как бы его статуса, они не задирают его лично. Во-вторых, ему выгодно, чтобы там условный Бастрыкин там, и условный Кадыров там ненавидели друг друга. Они, значит, они не объединятся против Путина. Так что это, в общем, обычное, то, что не раз уже разыгрывал Кадыров. Ну, вот такой у него темперамент, вот такой у Путина вельможа.
Ну, при этом так называемые Z-блогеры довольно-таки бурлили с явным недоумением и довольно массово высказывались по поводу выступления Кадырова, особенно в контексте поддержки трудовых мигрантов, что такой темой краеугольной остается для федерального центра, если угодно. И поэтому, получается, Кадыров единственный своего рода правозащитник в этой области. Это я, естественно, в кавычки беру мысленно, но все же, как бы вы это охарактеризовали вот в дальнейшем?
Я думаю, что Кадыров обращается не столько к тем, от кого зависит положение мигрантов, то есть не столько даже вот к этим руководителям Министерства внутренних дел там, и Следкома, сколько к, условно говоря, там, к нерусским, живущим в России. Отношение к мигрантам там, это отношение к нерусским. Гонения на мигрантов совершенно там безумные и там бредовые. Они возмущают этих людей совершенно справедливо. Кадыров хочет как-то вот оседлать эту волну, изобразить из себя защитника, не будучи таким защитником совершенно, но изобразить вполне он может. И это, разумеется, повышает какие-то его ставки, там, его популярность вот среди этих людей.
Но в то же самое время, если его процитировать, его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал, он скоро освободится. Довольно-таки вроде бы сильный выпад в сторону как бы независимой третьей ветви власти, вроде бы.
Ну, это анекдотично, конечно. Не буду гадать, освободят этого подростка или не освободят. Также, между прочим, не буду гадать, виновен он в чем-то или не виновен. Потому что правосудия нет, и так называемые суды, там, то, что они там установили виновность или не установили виновность, мы просто не знаем этого. Мы знаем только, что подростков каких-то арестовали, что их держат, что будет вынесен какой-то приговор. И этот приговор вряд ли будет связан там, с реальными какими-то деяниями. Там, это какое-то перетягивание канатов, в котором, видимо, участвует действительно Кадыров, там, может быть, он добьется, чтобы их освободили. Так же, как он недавно добился, чтобы там, подростка, которому, другого подростка, которым издевался уже он, там, Журавеля, приговорили еще там, к какому-то сроку. Он оказался государственным изменником, а не только сжигателем Корана. Там, это такие игры вельмож, такие мерзкие достаточно.
Отдельные дети получают республиканские награды. Это тоже как раз-таки в контексте кейса Журавеля. Да, да. Но можно ли сказать, что тотальная лояльность Кадырова Кремлю, она все еще перекрывает вот эти издержки вроде объявлений кровной мести депутатам и сенаторам? Мы чуть подробнее об этом еще поговорим чуть позже. Или вот, вот этого действующего выпада в сторону правоохранительных органов? Или все-таки курс издержек вполне себе растет и пора бы уже оглядываться?
Я думаю, что пока что Кадыров так по большому счету лоялен, там, если не к режиму российскому, потому что это вообще довольно непонятно, что такое сейчас российский режим, сколько лично к правителю его, к Владимиру Путину. И поэтому ему позволяется очень многое, там, и можно даже сказать почти все. Будет ли Кадыров всегда лоялен? Ну, конечно же, если он сочтет, что там корабль тонет, то он его бросит. Там. Это просто видно сразу же, там, достаточно взглянуть там, в его глаза. Но пока, я думаю, нет. Он относится к числу, к небольшому количеству сановников режима, которые, что называется, знают, могут сказать, сколько у них дивизий. Следовательно, представляют реальную силу. Раньше первым из таких сановников был Пригожин. И пока он не повел себя как нелояльный человек, он, в общем, позволял себе невероятно много. Кадыров, видимо, извлек уроки и не старается пока что стать вторым Пригожином, в том смысле, что не бросает вызов правителю.
Но в то же самое время я хочу обратить и ваше внимание, и наших зрителей вот на эту довольно-таки странную республиканскую копирку федерального формата с прямой линией перед народом, в которой вообще можно усмотреть, конечно, некий культ личности или проявление лояльности. Вот что это такое? Вот что вверху, то и внизу, если угодно. Ну, на латыни не смогу оригинал повторить, но тем не менее.
Ну, вы знаете, не берусь сказать, кроме там одной простой вещи. Значит, будь Путин, ну что ли, таким вот государственным деятелем, пусть даже тираном, будь он государственным деятелем, он бы следил за неким порядком в своей державе, которую он управляет. И он, конечно, не допускал бы, чтобы вот какие-то местные правители там изображали из себя там царьков, там глумились над другими подданными, вступали в какие-то недостойные перебранки там с другими вельможами и так далее. Но поскольку Путин, вообще говоря, государственным деятелем не является, и Россия для него это некая просто вот объект его каких-то забав и развлечений, там, ну, не знаю, как комнатная собачка, да, то он мерит своих подчиненных просто очень простой одной меркой. Вот представляет с его точки зрения этот человек ему опасность или не представляет, слушается или не слушается. Значит, по всей вероятности, Путин исходит из того, что Кадыров пока что слушается, что Кадыров пока что свой парень.
Сергей, спасибо. Мне хочется наш с вами разговор продолжить в контексте той самой кровной мести, о которой я упомянул, и нашим зрителям напомнить, что вообще-то при таком обилии событий вокруг вчерашней прямой линии главы Чечни как-то подзабылось, что он два месяца назад объявил кровную, ту самую кровную месть трем чиновникам федерального уровня, двум депутатам Госдумы и одному сенатору по фамилии Керимов, основываясь на информации о готовящемся против него якобы покушении. Это связывали вообще в первую очередь с дележкой Валберес. Если помните, мы подробно об этом рассказывали в наших предыдущих эфирах. И вот, государственная РИА Новости в конце ноября опубликовала видеообращение неких господ Абдулы Мамадибирова и Мурада Гаждадова, в которых те обвинили экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, сейчас много будет имен, но тем не менее постепенно разберемся, в организации слухов о покушении на Кадырова, из-за которых тот и объявил ту самую кровную месть.
Ты обещал нашему брату по 2,5 миллиона долларов каждому за то, что мы рассказали придуманную тобой байку про покушение на Рамзана.
Оговаривать Сулеймана. Мы вот из-за тебя жизнь рисковали. Ты нас вел в блудняк. Вот ты выключил телефон. Где ты?
Ну, такой блудняк на 5 миллионов долларов за слухи. Магомед Гаджиев, к которому эти граждане обратились, возглавлял в свое время службу безопасности бизнес-структур Сулеймана Керимова, который, уже Керимов, в свою очередь, как раз и не комментировал выпад Кадырова. Вот как раз-таки депутаты Госдумы, упомянутые в том обращении Кадырова, они клялись Аллахом, что не причастны к подготовке так называемого покушения. И вот источник «Новая газета Европа» в управлении Федеральной службы безопасности по Чеченской республике уверен, что к переделу Wildberries Гаджиев уж точно никакого отношения не имеет.
Гаджиев просто удобный козел отпущения, считает наш источник. А вся эта история выдумана окружением Кадырова. Керимову надо было как-то отмазаться от этих обвинений. Но публично оправдываться, как Барахоев или Курбанов, для него не вариант. Поэтому нашли этих придурков, мама Дибирова и Гождадова. И свалили все на Гаджиева. Керимов просто использовал своего бывшего друга, который бежал из России и активно сдает иностранным разведкам компромат на высокопоставленных чиновников, накопленной службой безопасности Керимова.
Ну и получается, как-то неловко продолжает, а может быть даже констатирует расследовательский отдел «Новой газеты Европа».
Глава Чечни пока никак не прокомментировал опубликованную агентством РИА Новости видеозапись признательных показаний мамы Дибирова и Гаждадова, которая ставит ее самого в крайне неловкую ситуацию. Получается, что он, кавказец и чеченец, объявил кровную месть, основываясь на неправомерных слухах, и таким образом уже сам дал Керимову, Барахоеву и Курбанову совершенно легитимный с точки зрения кавказских обычаев повод объявить кровную месть в обратную сторону.
Сергей, ну вот эта вот неловкость, давайте так, наверное, ее назовем, она вот, это та самая ситуация, которой Кадыров может пренебречь. И вот за пару недель буквально с неожиданного обвинения Кадырова, Гаджиева, простите, я сам запутался в обилии этих фамилий, в принципе, такого ничего не произошло. Вот с этой публикации видео Кадыров хранит молчание. Как вы думаете, чего это может ему стоить?
Я не думаю, что дело дойдет до каких-то серьезных перемен там, в статусе участников этого так называемого там, спора хозяйствующих субъектов, или называйте это как хотите. Уже когда там эти угрожали кровной местью, я как-то, может быть, я не прав совершенно и абсолютно чего-то не понимаю. Мне казалось, что это такая клоунада. И что там на этом уровне до кровной мести пока что, по крайней мере, не дойдет. И эти люди, конечно, совершенно способны, легко способны убивать друг друга. Они беспрерывно кого-то убивают, это правда. Но это не делается вот таким, значит, таким клоунским, показным там способом. Это более такие мрачные и прикровенные какие-то действия. Поэтому, по-моему, это просто это признак такого не то чтобы разложения режима, не будем там обгонять события, я имею в виду режима Российской Федерации. Это признак такой потери управляемости на уровне там низшем, среднем и даже частично высоком. Просто вот видя, что правитель не очень интересуется внутренними делами, там и ушел с головой, так сказать, какую-то геополитику, там, пытаясь просто роль главнокомандующего, великого полководца. Вот видя, что он доверяет своим подчиненным там вершить дела, то вот эти подчиненные люди, вообще говоря, незначительные, мерзкие, там, и наделенные многочисленными пороками там, и особенностями, вот эти люди изображают какую-то грызню там, и делают то, что они делают. Ну, что можно сказать? Ну да, все это уродливо, страшно.
Ну и при этом в политической карьере Кадырова были конфликты, за которые ему приходилось извиняться по-настоящему. Например, перед спикером Госдумы Вячеславом Володиным и, ну давайте так назовем, партнерами России в Саудовской Аравии, которые, кстати, во многом диалог России и Саудовской Аравии и вообще с Ближним Востоком, он как раз-таки построен на фигуре Кадырова. Но ждать ли нам повторных извинений? Вот кто Путину вообще дороже, Бастрыкин или Кадыров? Или он выше таких схваток? Это, собственно, то, о чем вы говорили в начале нашей программы. Но, тем не менее, если поставить вот их на чашу весов перед Кремлем.
Трудно. Тут я не считаю в душе Путина. Это действительно занятный вопрос, кого он любит больше. Бастрыкина он знает давнее, чем Кадырова. Больше означает ли он, что больше его любит? Не берусь сказать. Вот. А кто кого сборит? Я думаю, что оба останутся. Они оба дороги Владимиру Владимировичу Путину. И, ну, побронятся там немножко. Было бы, конечно, смешно посмотреть, если бы, допустим, Бастрыкина заставили за что-нибудь извиняться. Но, по-моему, до этого дело не дойдет.
И хочу с вами также вернуться к тому моменту, что Кадыров вскоре после атаки дронами по Чеченской Республике, по Грозному в частности, он так демонстративно посетил военнопленных, с ними же явился на ту самую прямую линию, перед ними же бравастил, перед одним конкретным, это видео подробно показывали. Как вы думаете, с чем это связано, и можно ли здесь найти какие-то, ну не знаю, знаете, вот это соревнования как бы между регионами, республиками, другими субъектами федерации, о том, кто и как больше как-то выскажется по поводу так называемой спецоперации, о том, кто себя лучше проявит, или это сугубо частная история, конкретно чеченская, особенно в контексте пропущенного, получается, дроновой атаки?
Я думаю, что до такого, что при всех особенностях других начальников на местах, все-таки до такого углубления над всеми там порядками, правилами, другие не доходят. Там в эфире глумиться над пленными, там призывать застрелиться, уверять там правдиво или нет, что они там будут живым щитом. Это особенности кадыровского почерка. Это особенности почерка человека, который там обоснованный или нет, считает, что ему абсолютно ни за что никогда не придется отвечать. Потому что это преступление там совершенно очевидное. Там, если бы существовало какое-то правосудие, то он бы просто уже заодно это, так сказать, не говоря там о всех твоих прочих деяниях, он уже заодно это пошел бы под суд там, и надолго бы сел.
Но при этом есть ощущение, что Чечня не особо участвует в этой гонке субъектов Российской Федерации по, например, повышению стартового оклада для так называемых добровольцев, тех, кто пойдет на войну с Украиной. Как вы думаете, почему?
Ну, у Кадырова, как я уже говорил, Кадыров может сказать, сколько у него дивизий. Он вознаграждает своих бойцов другими способами, там, и по другим линиям. Они у него есть. Ему нет необходимости, Кадырову, ему нет необходимости нанимать каких-то в больших количествах каких-то еще добровольцев, контрактников и так далее. Там, время от времени его бойцы отправляются на фронт, в каких количествах мы точно не знаем. Показывают они себя, как я понимаю, довольно посредственными военнослужащими. Но это не является такой уж сейчас новостью. Подвигов особых они не совершают. Это я думаю, довольно точно можно сказать. Но поскольку Кадырову разрешено там похвалиться, то он изображает такого военачальника, полководца. Ну а почему бы нет, там, если Путин изображает полководца, не обладая качествами полководца, то почему бы Кадырову не изображать из себя, так сказать, каких-то вот преемников, каких-то действительно настоящих и жестоких и храбрых чеченских полевых командиров, которых он когда-то там подростком видел своими глазами и, видимо, им завидовал.
Но все-таки получается, что буквально, что позволено Кадырову, не позволено главам других субъектов. И в этом контексте хочется, конечно, уточнить, не вызовет ли подобное поведение и, главное, подобное игнорирование этой ситуации со стороны федерального центра каких-либо ревностных конфликтов с другими региональными чиновниками. Даже несмотря на то, что в большинстве своем они свой путь в регионы прокладывали через Москву в той или иной степени, получали сначала и исполняющего обязанности, потом каким-то чудом избирались на выборах и так далее. Но вот как вы думаете?
Я думаю, что чиновники в своем кругу брюзжат и даже негодуют. В этом действительно вряд ли много сомнений. Но для того, чтобы это брюзжание конвертировалось в какие-то опасные для режима действия, ну, для этого должно многое произойти. То есть режим должен действительно сильно там, получить какие-то серьезные удары, должен сильно ослабить. Тогда вот эти злобные чиновники, они начнут вымещать свои обиды и действовать как-то так вот в разнос пойдут. Но пока этого нет, а пока это не так, я думаю, что Путин не боится их и, вообще говоря, прав. Только тот, у кого есть подчиненная ему напрямую военная сила, в общем, может представлять для Путина угрозу. Вот таких людей немного, и один из них Кадыров.
Ну, знаете, в этом контексте еще мне хочется с вами вот такую ситуацию объяснить. 48 тысяч заявок на ДНК пропавших без вести. Об этом проболталась на этой неделе госпожа Анна Цивилева, которая вообще племянница, член семьи, все-таки в широком понимании этого смысла, Владимира Путина. Довольно-таки серьезное число, которое в том числе дает понимание и вообще проливать свет, например, на то, чем занимаются независимые журналисты. По открытым источникам, по открытым некрологам находят судьбы людей, которые погибли, поскольку Министерство обороны России не публикует данные о потерях, публиковало в начале войны, крайне редко и крайне нестыкующиеся. И вот получается, что у нас есть один конкретный регион, который славится своими тикток-войсками, так называемыми, который опоздал на тот же самый бунт Пригожин, например, потому что в пробке застрял. И есть уже опубличенная внезапная информация о 48 тысячах только заявок, то есть, и что довольно-таки проливает свет именно вот на общие потери России в этой войне. Как вы думаете, может быть, эта история может каким-то образом вылезти в ту плоскость, при которой вопросы возникнут, собственно, как, например, у тех, кто эти заявки оставляет?
Ну, общее количество погибших с российской стороны вряд ли меньше, чем 200 тысяч. Если, ну, это вытекает там из сопоставления всех заслуживающих серьезного внимания оценок, которые делаются. Да, в том числе на это косвенным образом указывает и вот это количество запросов, о которых вы сказали. То есть никто, вот кто бы там 3 года назад мог сказать, что Россия может начать войну, потерять в ней там не меньше 200 тысяч человек погибшими, и в общем, и это не вызовет какого-то такого, значит, всеобщего гнева в массах. Но вот, тем не менее, пока что массы терпят. Так что я этого не предвидел, такой терпеливости людей. Поэтому я не буду пытаться предсказать, значит, каков у них будет предел терпения. Просто я его не знаю.
И вы знаете, чуть больше половины наших зрителей, исходя из итогов нашего опроса, давайте прямо сейчас его как раз покажем, считают, что Кадыров проигнорирует эту свою ситуацию в спор со Следственным комитетом, несмотря на прямое обвинение и прямой ответ с пруфами, как мы сегодня это уже проговаривали. Как бы вы ответили на этот вопрос, учитывая текущее развитие событий?
Ну, я соглашусь с большинством. Я тоже бы так ответил.
Сергей, и, наверное, заключительный уже вопрос в этом контексте. Были разговоры о том, что Кадыров постепенно готовит преемника. Сейчас, судя по видео, по крайней мере, смотрится он гораздо лучше в кадре, чем это было несколько месяцев назад, возможно, несколько недель, если сравнивать последние его публикации. Можно ли сказать, что в этом контексте проблемы, так сказать, чеченский вопрос с главой республики, он, в принципе, временно отложен, решен, если угодно? Насколько я имею в виду уверенная позиция Кадырова прямо сейчас?
Ну, если вы говорите о предполагаемой смертельной болезни Кадырова, то я бы советовал не очень, как бы, заморачиваться вот такими слухами, которые время от времени по этому поводу проникали. Потому что эти слухи ни на чем объективном, доказуемом не были основаны. Давайте не забывать о том, что когда речь идет о таких диктаторах, как, не знаю, там, Саддам Хусейн, Кадыров или Путин, то всегда возникали и будут возникать какие-то байки про то, что они смертельно больны. Это обязательно просто. Это вот всегда возникает почему-то. Что они смертельно больны, что они завтра умрут, что они ищут себе преемника там, и так далее. Пока нет серьезных доказательств, по-моему, лучше исходить из того, что господин Кадыров сравнительно здоров, и искать себе преемника среди своих родственников, а где еще искать? То есть искать себе преемника ему пока не очень актуально.
Сергей, большое спасибо. Политический аналитик Сергей Ширин был с нами в прямом эфире. В этих наших желаниях разобраться с тем, что же прямо сейчас происходит в Чечне, с оглядкой на вчерашнюю прямую линию ее главы. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения.